Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. В эфире передача «100 вопросов атеиста». За пультом я, Екатерина Южакова, и отвечает на ваши вопросы, как всегда, Сергей Львович Худиев.
Добрый день.
Я напоминаю, что вы можете задавать нам все возможные вопросы о христианстве, делиться своими сомнениями и всем тем, что беспокоит лично вас и ваших близких. Ну, особенно если вы атеист или представитель другой религии. А для того, чтобы задать вопрос, вы можете позвонить нам по номеру прямого эфира 8 800 333 1706, написать в Вайбере WhatsApp по номеру +7 977 850 0996, написать на сайт theos.fm в мобильное приложение и, пожалуйста, комментируйте наши трансляции ВКонтакте и на Фейсбуке. А мы начнем с вопроса от Александра. К вопросу о прощении, о том, какой Бог милосердный, как трактовать этот момент. «И сказал Господь Моисею, говоря, отмсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». Книга чисел, глава 31, 13.
Значит, Божие прощение, оно принадлежит всем, кто кается, кто обращается к нему в покаянии и вере. Но Бог действительно любит свое творение. И Бог поэтому противится греху, который его оскверняет, разрушает и уродует. И это значит, что в истории совершаются Божьи суды, что Бог действительно противится злу и действительно его останавливает. И Божьи суды могут совершаться иногда руками там, не самых приятных людей. Но вот смотрите, относительно недавний пример — это, например, завоевание Америки, где индейцы приносили человеческие жертвы, примерно как жители Ближнего Востока в эпоху израильтян, приносили человеческие жертвы, и приехали конкистадоры, и конкистадоры были довольно неприятные люди, надо сказать. Многие из них из родной Испании убежали буквально из-под виселицы, потому что это были разбойники и злодеи, и они разрушили эту культуру. Они разрушили эту культуру, в которой у жрецов во время праздника, например, был обычай исполнять ритуальный танец такой в коже, содранной с человеческих жертв. Такая у людей была религия. Приехали конкистадоры, которые были, ну, бандиты бандитами, но они все это снесли. А за ними пришли уже королевские чиновники, за ними пришли миссионеры, которые все это уже как-то обогородили. Но вот Бог противится злу. И Бог противится тем, кто пытается совратить или уничтожить его народ. И мы видим пример этого в Ветхом Завете. И, конечно, ветхозаветные нравы, они очень грубы. И нравы Ближнего Востока той эпохи, они очень грубы и, на наш взгляд, очень отталкивающие. Но Бог действует в тех условиях, которые вот существуют. Знаете, я вот недавно читал такую новость, что в Лондоне британская полиция накрыла группу каких-то, значит, товарищей, они были выходцы откуда-то из Африки, и они приносили человеческие жертвы. То есть там какое-то религиозное течение, в котором считается, что если колдун особым образом принесет жертву ребенка, это очень помогает в строительном бизнесе. И в Африке они это практикуют, по-моему, это Бенин или какая-то африканская страна, где это очень распространено, власти это преследуют не очень успешно, но потом это появилось, значит, в Лондоне, лондонская полиция их накрыла, естественно, их всех посадят надолго. Но поскольку это небольшая относительно группа людей, и мощь британского государства тут несопоставима. Государство, оно себе может позволить вести себя относительно мягко. То есть этих людей просто посадят в тюрьму. Вот Ближний Восток времен исхода — это место, где человеческие жертвоприношения — это норма. Где никто не ставит это под вопрос. где никто не говорит, что никто ни в голову не приходит кому-то, что это неправильно. И израильтяне приходят в мир, где вокруг них все это делают. И Бог им говорит, нельзя, это неправильно, неприемлемо. И Бог насаждает вот эту идею о неприемлемости этой формы поклонения, о неприемлемости человеческих жертвоприношений, о неприемлемости вот всего того, что было глубоко укоренившимися обычаями Ближнего Востока, он проводит эту мысль весьма резко и грубо. Потому что Бог любит мир, потому что Бог любит свой народ. Это тоже проявление любви.
100 вопросов атеиста.
А нам пишет Владимир. На свете тысячи религий и еще тысячи христианских деноминаций. Бог не мог обеспечить какой-то более понятный выбор?
Нет, не мог. Дело в том, что Бог действует в мире, где Он создал людей и ангелов, обладающих свободной волей. Это то, что Он встроил в творение. И этим возможности Бога, они, скажем так, им добровольно самоограничены. Вот когда автор, например, пишет роман, ну, возьмем, например, роман «Властелин колец» Джона Толкина, мы можем задаться вопросом, а Бог вообще, Толкин, он вообще не мог сделать так, чтобы у него в романе все были хорошие, поклонялись и Утавару, или как он там, Эру, там вот творец в его мире. Ну, в принципе, мог бы. Но тогда у него в романе не было бы персонажей. У него там действуют персонажи, которые совершают свой выбор, которые принимают решения, которые являются живыми действующими агентами. И их бы не было, если бы он с самого начала сделал всех хорошими. Или там Бог, тот же Толкин не мог послать на помощь изнемогающему Минас Тириту эскадрилью британских ВВС. Они бы там порубили бы Назгул с пулеметов и таким образом решили бы проблему. И мы понимаем, что нет, не мог бы, потому что это бы полностью разрушило бы весь мир романа. Это бы полностью разрушило все повествование, полностью убило бы весь сюжет. И вот Бог не может заставить людей право в него веровать, не разрушив свободную волю и не разрушив весь мир. Бог создал мир, в котором у людей есть выбор. И люди часто делают выбор неправильно. Люди часто выбирают идолослужение. Люди находятся в состоянии грехопадения, в состоянии катастрофы. Это значит, что религиозная жизнь людей, она часто принимает такие болезненные формы, формы идолослужения. Поэтому, ну, не мог не нарушать человеческую свободу, а человеческой свободы Бог не нарушает.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Артем спрашивает по той же главе, что и Александр, книга чисел, глава 31.13. «Убейте всех мужчин и женщин, познавших мужчину на супружеском ложе, а не познавших оставьте в живых для себя».
Ну да, то, что... Это описание реальной истории, как она разворачивалась на Ближнем Востоке позднего бронзового века. И нравы эпохи отличались исключительной грубостью. И поэтому, когда мы читаем Библию, мы читаем не... Понимаете, не, знаете, вот есть такая очень хорошая книжка «Жития святых для детей». Это очень хорошая книжка, она полезная, назидательная, она хорошая, но... Понятное дело, что она очень тщательно отредактированная, поскольку она написана для маленьких детей, и там очень хорошие люди совершают очень хорошие поступки в достаточно идеализированных обстоятельствах. Но Библия описывает реальный мир, где льется кровь, где творятся страшные насилия. Мир полный зла, жестокости, греха и несправедливости. Бог начинает свою спасительную работу не с феями и эльфами. Бог работает с людьми, с теми людьми, которые есть. Другого избранного народа у Бога для нас нет. И Бог приходит в мир, где... Ну, смотрите, можно, например... Если вы помните учебник истории древнего мира за 5 класс, там была такая иллюстрация... некий барельеф ассирийский, на котором изображены люди, посаженные на кол, там кожи, содранные с пленных и там повешенные на стену, люди, подвергнутые различным пыткам. И это изображалось, в качестве демонстрации государственного триумфа. То есть это был такой памятник военным победам Сирии. И это вот была норма жизни. И Бог приходит вот в этот страшный кровавый мир, и Бог выбирает в этом мире общину, с которой он заключает завет. И он с ними начинает медленно работать для того, чтобы подготовить их к пришествию Спасителя. Но, конечно же, Бог имеет дело с очень грубыми и жестокими людьми, которые живут в очень грубом и жестоком мире. И грубость и жестокость, которую мы находим в Библии, она происходит от того, что вот в таком мире действует Бог. Вот такой мир, он реально существует на тот момент, и в таком мире действует Бог. И, конечно, мы его сейчас воспринимаем как отвратительно грубый и жестокий, потому что мы с вами находимся... у нас прошло уже 2000 лет христианской цивилизации. Мы уже пришли к выводу, что так себя вести не надо, хотя человечество периодически срывается опять. Но за 2000 лет до нас дошло, что, вот, наверное, не надо себя так вести. В то время люди находятся только еще в самом начале этого пути.
100 вопросов атеиста.
А я напоминаю, что вы можете позвонить нам по номеру прямого эфира 8 800 333 1706, писать в Вайбер и WhatsApp по номеру +7 977 850 09 96, конечно, на сайт theos.fm и активно комментировать наши трансляции ВКонтакте и на Фейсбуке. Ну, а у нас вопрос от Джин Михайловой. Что есть суббота для нас сегодня? Интересно мнение Сергея.
Ну, суббота — это священный день отдохновения, и мы соблюдаем воскресенье, воскресный день, поскольку у нас вот, знаете, в русском языке возникает такая путаница между субботой как днем недели и субботой как священным днем отдохновения, потому что у нас это одно и то же слово. В других языках это не так. И суббота как священный день отдохновения, и суббота как день перед воскресеньем — это разные слова. Ну вот по-английски, например, будет Sabbath и Saturday. И я, кстати, когда учил язык, путал постоянно и говорил, что я там буду где-то в Sabbath, и, значит, люди очень удивлялись, не понимали, о чем речь идет. Вот. И сейчас для нас, для церкви, священный день отдохновения — это воскресенье, которое мы должны посвящать Богу.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Алекс спрашивает: если жизнь не состоялась, то выход один — верить в Бога?
А что вы называете состоявшейся жизнью? Вот что значит жизнь состоялась там? Жизнь удалась там, пацан к успеху шел, ну и так и пришел. А как оценивается этот успех?
Алекс, напишите нам, пожалуйста.
Да, вот, понимаете, я как-то был... вспомнил его имя, Алистер Маккуин, был такой швейцарский модельер, по-моему, был, где-то он в модном бизнесе работал. И он к 40 годам, он достиг всего, чего можно достигнуть. Он владел сетью магазинов, там модных журналов, у него там были яхты, и все, что очень богатый человек очень успешно может себе позволить. И он был настолько несчастен, что совершил самоубийство. И что значит достигнуть, состояться в жизни? Это как, понимаете, у Стивена Кови, это такой не проповедник ни разу, он бизнес-консультант, у него есть хороший пример, когда человек карабкается по лестнице, он прилагает огромные усилия, вот он, наконец, залезает наверх, и обнаруживается, что он все время лез не туда. Лестница была приставлена не к той стене. И прежде чем задаваться вопросом, состоялась ли моя жизнь, нужно вообще поставить вопрос, а какие критерии и в чем цель была моей жизни? Как я определяю, состоялась она или нет? И вот вопрос о цели жизни — это неизбежно религиозный вопрос. Потому что если мы принимаем атеистическую картину мира, то никакой цели у нашей жизни просто нет. И вопрос о том, что жизнь моя состоялась или нет, он просто бессмысленный. Такой вопрос невозможно поставить. Что значит состояться? Вот исполнить свое предназначение. Вот что-то о моей жизни планировалось, и это я осуществил. Но что планировалось? Кем планировалось? Вот если нет Бога, то никакой цели и замысла за нашей жизнью не стоит. Если Бог все-таки есть, и у него есть цель и замысел в отношении нашей жизни, и именно с точки зрения Бога она может быть состоявшейся или нет, то нам важно понять, что Бог о нас замыслил, что Бог о нас хочет. Поэтому мы должны задаться вопросом, что хочет о нас Бог. И жизнь без Бога, она всегда не состоялась. Если мы прошли мимо Бога, мы прошли мимо единственной цели, единственного предназначения в нашей жизни.
100 вопросов атеиста.
Там вот на Фейсбуке вопрос есть.
У нас вопрос от Людмилы Антоновой на Фейсбуке. Добрый день. Вот вопросы мальчика-атеиста. Я не верю в Бога, потому что он не помогает людям материально. Бог, говорят, помогает духовно, но я эту помощь не ощущаю никак. Бог и его вера отнимают много времени и просто сжирают жизнь человека. Как говорит Бог, что деньги не главное, но в церкви все стоит денег. Мне кажется, что верить в Бога не полезно, а даже вредно. Это, как мне кажется, политический ход, держащий человека под контролем своими устоями.
Очень хорошо. Тут целых 6 вопросов по пунктам. Хорошо, что я их перед собой вижу. Значит, Бог помогает людям материально. Другое дело, что, понимаете, как один мой знакомый шутил, что у него кот атеист. Кот считает, что у него корм в мисочке образуется в результате естественных процессов. И он, значит, совершенно игнорирует его благодетельного хозяина, который его кормит. На самом деле, все блага, которые мы получаем от Бога, от Творца. И в том числе мы получаем иногда даже прямую материальную помощь. Но важно, что как вот родители, когда учат ребенка ходить, они его не носят все время на руках. И родители заботятся о том, чтобы их сын как-то вырос, получил профессию, был в состоянии себя обеспечивать. Обычно ответственные родители не содержат своего ребенка до 40 лет. Обычно они ему говорят, когда он там оканчивает школу, что тебе надо как бы, ну, либо учиться дальше, либо осваивать профессию, ты становишься взрослым человеком, ты должен о себе заботиться. Вот Бог хочет, чтобы мы трудились. Бог хочет, чтобы мы делали что-то полезное своими руками, чтобы мы зарабатывали себе на хлеб, делая что-то для наших ближних. И поэтому, хотя Бог посылает нам все необходимое для этого, Бог посылает нам наши навыки, наши таланты, наши умения, возможность заработать эти деньги, нам не следует ожидать, что Бог будет посылать нам денежные переводы. Бог может так делать, Бог так иногда делает. Иногда Божий промысел вот буквально, да, посылает денежный перевод. Когда человек там пребывает в стесненных обстоятельствах, каким-то образом Бог так устраивает, побуждает некоторых людей ему напрямую помочь. Но Бог хочет, чтобы мы трудились. Потому что безделье, оно разрушительно для нас, оно не соответствует нашему предназначению. Поэтому мы должны не искать материальной помощи, мы должны трудиться и использовать те таланты и возможности, которые нам дал Бог. И которые мы должны использовать для того, чтобы служить Богу и людям. Бог помогает духовно, но эту помощь не ощущаю никак, потому что Бог не навязывается, и Бог помогает тем, кто хочет эту помощь принять. И люди, которые эту помощь принимают, они знают, что она реальна. И что главная проблема, которая у нас есть, это же не проблема отсутствия денежных переводов от Господа Бога, это проблема у нас внутри. И чем дальше, тем мы ее отчетливее переживаем, что я знаю, что моя главная проблема, я мог бы, скажем, гораздо больше сделать в своей жизни, гораздо больше преуспеть, в том числе материально. Если бы я жил по-другому, если бы у меня были немножко другие ориентиры, если бы я был более собран, более трудолюбив, более усерден, более ответственен, и Бог меняет нас изнутри, поскольку мы нуждаемся в этих переменах. Бог и его вера отнимают много времени и просто сжирают жизнь человека. Ну, вы знаете, что сжирает та жизнь человека? Сжирает, ну, вот разрушает, делает более бедной, опустошенной. И, как вам сказать, в чем это проявляется? Вот есть, как вам сказать, вот проводили статистические исследования, как вообще вера в Бога влияет на жизнь человека. Это проводились исследования неверующими исследователями. Они много раз проводились в разных странах и смотрели, как различные факторы влияют на благополучие человека. В частности, на его достаток, на его здоровье, на его психическое здоровье. И вот по всем данным выходит, что люди, живущие церковной жизнью, то есть не просто заявляющие о вере в Бога, а живущие церковной жизнью, они более благополучны, чем неверующие. Их жизнь не сожрана. Их жизнь как раз наоборот более благополучна. Это научный факт. При этом, конечно, неверующие исследователи, они это приписывают не благодати Божией, а просто тем, что у человека есть общение, у человека есть группа поддержки, человек чувствует себя социально вовлеченным, человек чувствует, что он нужен, у него есть сознание смысла жизни, ему жить легче, поэтому он как бы меньше склонен там спиваться и вообще причинять себе вред. Но вообще религия не разрушает жизнь человека, а наоборот, не сжирает. А наоборот, человек приобретает больше возможностей. Что касается сжирания времени, то, понимаете, времени больше сжирает внутренняя недисциплинированность, когда человек просто не может ничем заняться, ни на чем сосредоточиться. А вера, наоборот, помогает нам структурировать, помогает нам выстраивать нашу жизнь. Есть в Псалме такие слова: «И во всем еликаще творит, успеет». Ну, успеет, в смысле, у него все получится, но можно использовать и в прямом смысле, у него хватит на все времени. Потому что, когда мы начинаем день с молитвы, у нас день выстраивается как надо, мы все успеваем. Как говорит Бог, деньги не главное, но в церкви все стоит денег. Нет, это просто не так. Я не видел, чтобы... Понимаете, билеты продаются только в те церкви, которые превращены в музеи. В церкви, где совершаются богослужения, там билеты не продаются. И я никогда не было в жизни такого случая, чтобы с меня в церкви требовали денег за что бы то ни было. Да, ожидается, что я в церковь вношу пожертвования. Ожидается, что я покупаю свечки, там их ставлю. Ожидается, что я по каким-то случаям, когда мне что-то нужно, я вношу пожертвования. Я просто на каждой литургии оставляю определенные пожертвования, но этого никто с меня не вымогает. Этого бы никто не заметил, если бы я их не делал. Просто раз я поверю в Бога, раз я верю, что это Церковь Божия, раз я верю, что здесь совершается Божье дело, для меня огромное честь, огромное утешение, что я могу в этом Божьем деле как-то поучаствовать. Что здесь вот священники совершают литургию, исповедуют грехи, здесь горит свет, это помещение отапливается, совершаются различные социальные служения, там помогают детям-сиротам, помогают престарелым, собирают на это дело деньги, я могу принять в этом участие. И для меня гораздо больше радости и утешения, если я потрачу эти деньги на дело Божие, чем я потрачу их на попытки как-то иначе себя утешить. Вот есть масса трат, которые люди делают не по необходимости, а чтобы поднять себе настроение, там, чтобы как-то утешиться, чтобы приобрести какую-то радость. Для меня гораздо больше радости и утешения, что я могу поучаствовать в деле Божьем. Но к этому никто не принуждает никогда. Я никогда не сталкивался с тем, чтобы с меня в церкви вымогали какие-то деньги. Я мог бы ходить в церковь, ну, и люди могут ходить в церковь годами и ни копейки там не оставить, в принципе. То есть я считаю, что это неправильно. Я считаю, что если мы христиане, если это наша церковь, мы должны принимать участие в ее поддержке, в ее финансировании. Но, в принципе, возможно ходить в церковь годами, ни копейки там не оставить все это время. Мне кажется, верить в Бога не полезно, а даже вредно. Ну, я уже говорил о том, что на чисто земном уровне полезно. Вот в ситуации, когда нет гонений, в ситуации, когда вас никто не посадит в концлагере за веру во Христа, когда вы мирно живете, вас никто не трогает, полезно. Полезно, статистически полезно. Христиане живут дольше, чем неверующие. Но это статистика такая. Некоторые, я вот прочитал как-то, что обследовали этих британских методистов, такая протестантская община, оказалось, что они живут в среднем на 7 лет дольше, чем в целом население. Ну, исследователи это пришли, считают, что это потому, что у них запрещена выпивка и курение, что они в целом ведут более здоровый образ жизни. Думаю, это тоже играет свою роль, но в целом вообще люди, которые ходят в церковь, живут дольше. Но важно, конечно, не то, что на чисто земном уровне быть христианином, ходить в церковь полезно для здоровья, хотя полезно. Дело в том, что это истина, что Бог существует на самом деле, Бог действительно призывает нас к вечной жизни. Шестой вопрос. Это, как мне кажется, политический ход, держащий человека под контролем своими устоями. Вы знаете, религия может использоваться для того, чтобы держать человека под контролем. При этом с таким же успехом, чтобы держать человека под контролем, может использоваться атеизм. Я вообще родился и вырос атеистической идеологии, когда для контроля использовалась именно атеистическая идеология. И, конечно, религия может принимать нездоровые формы, когда ее используют для того, чтобы вас контролировать. Но это не особенность именно религии, не особенность веры в Бога. Точно так же атеистические идеологии могут использовать для того, чтобы вас контролировать. Или какие-то абсолютно светские, не имеющие отношения к религии, идеологии могут использоваться, чтобы вас контролировать. И сейчас они, кстати, используются с гораздо большим успехом. Сейчас для того, чтобы как-то людей массово контролировать, массово обманывать, массово манипулировать, используются чаще всего нерелигиозные идеологии. Ну, хотя, конечно, бывают и религиозные манипуляторы, тоже нужно иметь в виду, что бывает такое явление, да. Но это не говорит о том, что сама по себе вера в Бога является средством манипуляции. Спасибо вам за ваши вопросы.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть вопрос из WhatsApp. Здравствуйте. По вашему мнению, современный атеизм утратил уже ту глубину мысли, которая ей была присуща в 20 веке? Смотря на интересы атеистов, то сейчас их аргументация интереса больше склонны к гендерным темам и темам физиологии. Но это не та площадка, которая сводит в полноценный дискурс верующего и атеиста.
Вы знаете, существует полемика между верующими и атеистами на разных уровнях. И, конечно, есть такой популярный атеизм. Вот когда спросили у известного христианского философа Вильяма Лейна Крейга, как он оценивает новый атеизм, так называемый, то есть вот Ричарда Докинза и близких к нему авторов, он сказал, что это не явление интеллектуальной жизни, это явление массовой культуры. То есть это не что-то академическое, это не что-то такое, относящееся к высокоинтеллектуальной жизни. Но при этом существует полемика, существует дискуссия между теистами и атеистами на достаточно высоком философском уровне. есть философы-атеисты, которые действительно ведут на очень высоком уровне дискуссию, но их никто не знает. Они, значит, сидят там на своем острове Авалон или, вернее, вращаются в высоких интеллектуальных кругах, и там они беседуют с такими же высоколобыми теистами. Другое дело, что эти философы, они, как вам сказать, ну, они попсовые, потому что для того, чтобы понять, о чем тот же Уильям Лейн Крейг спорит со своими оппонентами-атеистами вот на этом академическом уровне, нужно быть философом, нужно все это понимать. То есть я иногда пытаюсь в это влезть, и я чувствую, что иногда у меня мозги скрипят просто, что мне не хватает образования, чтобы вообще оценить, понять уровень полемики. И есть, конечно, попсовый атеизм. Я не хочу сказать, что все атеисты попсовые. Атеисты очень разные. Но вот есть такой попсовый атеизм, который действительно связан, ну, там, с такими именами, как Докинс, который носит очень такой простодушный, примитивный характер. Когда люди просто не понимают проблемы. Они просто не понимают, о чем спорят в академических кругах. И весь их атеизм, он действительно сводится каким-то очень часто хихоньком и хахоньком над религией. Но вот если говорить о том, что они говорят о там, каких-то гендерных вещах, то это вообще, как вам сказать, это не полемика о том, есть ли Бог. Это чаще разговоры о том, что религия воспринимается как источник угнетения. И поэтому она нам не нравится. Но это отдельно от вопроса о бытии Божьем. Религия не соответствует каким-то нашим идеологическим устремлениям. То есть, конечно же, атеисты бывают очень разные. И бывают атеисты, которые действительно рассмотрели аргументы в пользу бытия Божия, действительно их поняли и действительно с ними спорят. Бывает действительно на таком вот, знаете, очень поверхностном уровне. То есть, конечно, тут не надо обобщать, атеисты бывают разные.
У нас есть звонок.
Добрый день, это Станислав.
Здравствуйте.
Сергей Львович, ну вот вы неоднократно называли философа, как раз речь идет о философии Иммануила Канта, атеистом, и высказывали свое оценочное суждение о том, что без идей Бога, значит, рассуждения Канта о происхождении нравственности, они рассыпаются. Ну вот что касается второго момента, что касается, значит, Бога как источника происхождения нравственности, то в труде Канта «Основы метафизики нравственности» слово «Бог», даже вот чисто формально, если подходить, слово «Бог» встречается ровно два раза, и оба случая никак не подтверждают ваше вот это мнение о том, что без Бога все рассыпается. Я приведу коротенькую цитату, значит, из Канта. Значит, среди рациональных или разумных оснований нравственности онтологическое понятие совершенства тем не менее лучше, чем теологическое понятие, которое выводит нравственность из божественной совершеннейшей воли. Ну и дальше он объясняет, почему. Ну, я не буду входить в эти объяснения, цитировать не буду, потому что это долго. Вот. Что касается теизма Канта, ну, я уже говорил в прошлый раз, что Кант является у нас автором теории происхождения всего мироздания без участия Бога, как первопричины. Он является автором идеи бесконечности времени, а эта идея, как вы понимаете, концептуально никак не стыкуется с библейской идеей о начале и конце времен. Ну и вот насчет аргумента в пользу доказательства существования Божия, я тоже напомню вам, что он как раз, именно Кант, доказал несостоятельность всех известных к его времени аргументов в пользу бытия Божия.
Ну, простите, можно просто прочитать любую энциклопедическую статью про Канта. И Кант вообще верил в Бога. Ну, вот это такой о нем исторический факт. И в его философии предполагалось, что да, существует Бог как источник, первоисточник нравственных обязательств. Он даже исходил из того, что мы должны верить в Бога, поскольку и в бессмертие души, поскольку это необходимое основание нравственности. Что касается опровержений, которые там Кант выдвигал против доказательств бытия Божия, все-таки они исходят из специфически кантианского взгляда на вещи, который, ну вот отдельно надо рассматривать, который у нас нет вообще-то основания разделять. Но Кант при этом был теистом, он в Бога верил.
100 вопросов атеиста.
Нам пишет Владимир. Почему у церквей нет согласия? Разве это не доказательство, что Бога нет?
Ну, во-первых, у церкви есть согласие. Тут, понимаете, в чем дело? Тут возникает ложный эффект несогласия из-за того, что обычно же христиане не спорят о том, в чем они согласны. Знаете, это у меня как держал в руках толстый такой том, как же он назывался, «Формула согласия», что ли. Ну, вот какая-то из лютеранских вероисповедных книг. Это был толстый такой, основательный такой том, и начинался он с таких слов. В первом абзаце говорилось, что поскольку мы разделяем с католиками веру в Троицу и Божество Христа, вот мы об этом не будем долго, значит, расписывать, поскольку, значит, мы тут согласны. А вот сейчас мы будем весь этот толстый том рассуждать, в чем же мы с ними не согласны. И поэтому вот вопросы, которые являются предметом согласия для христиан, они как-то оказываются вне поля зрения из-за того, что о них не спорят, из-за того, что нет по ним полемики. А на самом деле, если смотреть со стороны, вот скажем, глазами религиоведа, то видно, что при всех разногласиях, которые есть между христианами, существует весьма отчетливое ядро, это вера в Троицу, вера в Бога воплощение, вера в сотворение мира Богом, вера в вечное спасение верующих, которая является общим для всех христиан. И разногласия, которые существуют, они касаются уже чего-то более периферийного. И удивительно даже не то, что разногласия есть. Разногласия возникают неизбежно в любой религиозной или даже просто интеллектуальной традиции. А то, что сохраняется вот эта область согласия, которая остается практически незыблемой.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Не только на сайте teos.fm, но и в мобильном приложении. И, конечно, комментируйте наши трансляции ВКонтакте и на Фейсбуке. А также вы можете написать в Вайбер и WhatsApp по номеру +7 977 850 09 96. Олег спрашивает, слепые и глухие люди, попав в Царствие Небесное, останутся такими же?
Нет, все немощи, все болезни будут исцелены. Причем они будут исцелены на принципиально ином уровне. То есть вот если человеку слепому сейчас вернуть зрение, он будет зрячим, но он будет все равно обречен умереть. И все равно его зрение будет ограничено в своих возможностях. Воскресение мертвых предполагает, что мы восстанем нетленными, то есть вообще не подверженными смерти и разрушению. И что мы будем обладать зрением и слухом гораздо в большей степени, чем обладает самый здоровый человек с наилучшим зрением и слухом сейчас здесь на Земле. То есть воскресение мертвых предполагает, что человек будет восстановлен в славе и радости, которая бесконечно превосходит вообще все, что мы здесь на Земле знали. И здоровье, скажем, человека, воскресшего из мертвых, оно бесконечно превосходит здоровье самого здорового человека на Земле, потому что самый здоровый человек на Земле, он, конечно, все равно ограничен. Знаете, по сравнению с воскресшим из мертвых, самый здоровый человек здесь на Земле — это калека. Это ужасный калека, который все равно лишен очень многого, а вот человек, воскресший из мертвых, — это человек полностью восстановленный.
100 вопросов атеиста.
Илья спрашивает, много ли вы знаете случаев, когда атеист становился верующим человеком и наоборот? Можете поделиться любым из них?
Ну, мой, например, случай. Я был атеистом, а потом обратился. Льюис был атеистом, обратился. Масса народу вообще была атеистами, и можно найти в интернете очень много свидетельств. И большинство из тех, кто сейчас вообще ходит в церковь, они обратились уже взрослыми. То есть мало кто родился и вырос в благочестивой семье, где ему с детства преподали веру в Бога. Поэтому я думаю, что абсолютное большинство вот тех, кто сейчас вот у нас в России является верующими, они пришли из атеизма. Это мне очень смешно, не только мне, конечно, но вот многим очень смешно читать, как Докинс там пишет, что вот если вы верующий человек, то вам почти наверняка, вы почти наверняка унаследовали эту веру от своих родителей. Ну, в советские годы невозможно было унаследовать веру от родителей, вернее, очень мало было таких возможностей, верующих людей вообще было очень мало. И вот большинство из нас пришли к Богу уже взрослыми. Ну и в интернете можно найти свидетельства людей, которые сделались атеистами, какое-то время побыв верующими.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Алекс спрашивает, почему Иисус называл своих последователей и учеников овцами?
Это очень глубокий библейский образ, и в Библии пастырь, пастух – это тот, кто заботится о своем стаде, это тот, кто его защищает, это тот, кто следит, чтобы у них была пища и вода, это тот, кто отгоняет волков, то есть вот пастырь, как тот, кто заботится, как образ заботы, это очень глубоко, он очень глубоко укоренен в Библии. Пастырем называется Бог, пастырем Израиля, и пастырями могут называться также цари. Вот как пастырь защищает свое стадо, так цари, они должны защищать свой народ. И овцы, понятно, и без пастыря пропадут, их съедят хищные звери, и они постоянно нуждаются в этой пастырской заботе, пастырском попечении, чтобы пастырь им их направлял. И в этом отношении Христос и называет себя пастырем. Это был очень близкий, очень понятный образ для людей того времени. И Христос говорит, что пастырь добрый жизнь свою полагает за овец. То есть Христос говорит, что Он любит своих овец настолько, что Он готов за них умереть.
100 вопросов атеиста.
Нам пишет Андрей. Люди, дожившие до последних времен, не успеют умереть. Богу будет не нужно воскрешать их тела. Как их души могут очиститься от грехов?
Ну, действительно говорится о том, что они преобразятся, они войдут в это нетление, верующие последних времен войдут в это нетление, не пережив физической смерти. Души же их очистятся от греха так же, как мы сейчас очищаемся через веру и покаяние. То есть те люди, которые уверовали, покаялись, они этим самым очищаются от греха. И потом уже они будут преображены божественной благодатью в момент возвращения Господа.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Антон спрашивает, как бороться с сомнениями в вере, которые закрадываются в голову верующего человека? А как победить сомнения, которые с собой на протяжении всей жизни несет атеист?
Ну, прежде всего, сомнения нужно четко формулировать. То есть нужно отделять какие-то интеллектуальные возражения против веры от какого-то смутного чувства сомнения, что вот когда человеку кажется, что вот это не так. Ну, нужно просто понять, почему это, какие сомнения, вот в чем проблема, что именно препятствует моей вере, почему у меня такое чувство, что это вот что-то не то там, что-то неправильно, почему я испытываю сомнения. И важно, когда мы имеем дело с сомнениями, общаться с другими христианами и эти сомнения не скрывать, не прятать, а просто ими открыто делиться. Потому что сомнение — это вообще часть духовного роста. И это нормальная часть духовного роста. Мы возрастаем в нашей вере, когда мы сомневаемся. Мы размышляем над нашей верой, мы пытаемся ее понять, именно когда мы сомневаемся. То есть, когда вы сомневаетесь, это нормальная часть вашего духовного роста. Реакция на сомнение должна быть такая, в чем именно я сомневаюсь, почему я сомневаюсь. И сомнения должны побуждать вас к богословскому самообразованию, к пониманию того, чего я все-таки еще не понял в христианской вере. И источник сомнений, он может быть, конечно, и нравственным, это может быть какой-то неисповеданный грех, и этот грех тогда нужно просто исповедать, принять Божие прощение и жить в мире с Богом. Ну и, конечно же, атеисты могут испытывать сомнения в своей картине мира, и нужно понимать, что иногда за таким вот преувеличенно бодрым атеизмом, когда наука доказала, что Бога нет, вот британские ученые уже все доказали, иногда стоит вот это неуверенное желание скрыть свои сомнения.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Нам пишет Станислав: «Я привожу вам прямые цитаты из Канта, а вы ссылаетесь на мнение о нем других людей, включая свое мнение. Спрашивается, кому мне доверять, Канту или вам?»
Видите ли, просто прочтите любую статью о Канте. И, в общем-то, понимаете, тот факт, что Кант был теистом, он никем не оспаривается. Честно говоря, не очень понимаю, зачем вам нужно все это опровергать.
Спрашивает Ирина: «В церкви всегда продавали свечки, книги, иконы, или это появилось относительно недавно? Сергей Львович, как вы считаете, это вообще правильно продавать в храме?»
Ну, обычно сейчас вот я знаю, что вот стараются обычно вынести за пределы, собственно, храмового пространства все это. Я знаю, что вот, ну, там, где я хожу, например, там отдельно в церковном дворе есть такая лавочка. Но я думаю, что это нормально, и это возможность сделать пожертвование на храм. Свечка — это ваша жертва на храм. Можно напрямую свечку не покупать, просто напрямую опустить пожертвование в ящик, но, конечно же, это нормально. И не нужно этого как-то бояться. Мы, когда читаем апостола Павла, его послание, он нам пишет, упоминает денежные сборы. Он упоминает, что он собирал деньги в общинах, которые он основал, для того, чтобы эти деньги позволяли ему совершать его миссионерское служение и помогать христианам в Иерусалиме. Любая религиозная деятельность, она предполагает какие-то денежные вложения, и мы, как христиане, когда мы вносим какие-то деньги на церковь, мы поддерживаем Церковь Божию. И это для нас возможность послужить Богу, тут совершенно нечего пугаться.
100 вопросов атеиста.
Анна спрашивает: можно ли сказать, что атеист — это верующий человек, потому что он верит в то, что Бога нет?
Это вопрос определений. Вера, если мы называем веру, определяем веру как веру в сверхъестественное, то, конечно же, атеист в этом отношении верующим не является, он в сверхъестественное не верит. Но если мы определяем веру как принятие чего-то без доказательств, как сами атеисты это любят определять, то, конечно, атеизм в этом отношении является верой. И ирония ситуации в том, что атеизм — это очень часто именно вера без доказательств, и иногда даже вера вопреки имеющимся данным. Но когда мы там читаем конкретно Докинза, у него там постоянно встречаются некоторые утверждения, которые надо принимать на веру. Они не только недоказуемы, они имеющимся данным противоречат. Но я боюсь, что мы подробно об этом не успеем уже поговорить. Время подходит. Мы в следующий раз это, я надеюсь, обсудим.
А часть вопросов перенаправим в «Христианство. Трудные вопросы», потому что сегодня такие вопросы тоже были. Спасибо вам большое.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».